И если уже еще раз обобщить, то можно сказать, что идея нового театра, включающая все, что, то, что я перечислила, это театра, у которого есть другие функции, новые функции, главные функции. И эти главные функции – агитация, политпросвещение, выработка новой идеологии. Идея театра, который выйдет, будет не только заключен в коробку здания, но в конце концов выйдет из здания. Город станет площадкой для всех искусств. Здания, площади, улицы, набережные, транспорт. Все становится холстом, все становится сценой. Ну вот 20-й год. И вот смотрите, проходит еще один сезон. События развиваются стремительно. И мы подходим с вами к той самой точке, к тому самому золотому сезону, о котором я говорила в самом начале. Это сезон 21-22 года. Я бы очень хотела рассказать о нем подробнее, но у меня нет сейчас такой возможности. Поэтому мы только пройдемся по разным стратегиям, зрительским стратегиям, стратегиям театра по отношению к зрителю. Пройдемся по самым важным спектаклям этого театрального сезона и посмотрим, что проблема старого и нового зрителя, проблема своего зрителя стоит в это время перед театром очень остро. Но каждый из режиссеров со своим авторским театром, со своей авторской программой решает эту проблему по-своему. Итак, Мейерхольд с его великодушным рогоносцем по Фернану Кроммелингу. Этот спектакль называли экзаменом по биомеханике. То есть этот спектакль продемонстрировал новую театральную систему. Но экзамен на биомеханику держал не только Мейерхольд, не только режиссер, в первую очередь новый актер, мейерхольдовские ученики. Те ученики, которые учились в ГВЫРМе, в государственных высших режиссерских мастерских. И за счет этих новых актеров происходит омоложение театра. То есть можно сказать по-другому еще, что «Великодушный рогоносец» это стал революционным спектаклем, потому он воспринимался как революционный спектакль, как спектакль нового театра, потому что его состав, весь его состав, это молодые люди. Вот революция как молодость, революция как обновление за счет возрастных вот таких возрастной энергии, возрастного энтузиазма, возрастного, ну, используем современное слово, драйва. И такого рода спектакль требует и подобного же зрителя. Новый зритель как адресный зритель. Ну, предполагается, что это такая же молодежь. В реальности это было не совсем так. На спектакле Мейерхольда, «Великодушного рогоносца» ходила другая публика. Но вот позиция Мейерхольда в этом отношении, в отношении к зрителю «Великодушного рогоносца», она была именно такая. Обновление театра не только за счет сцены, но и за счет притока нового, молодого, неиспорченного, только начинающего входить в театр зрителя. Другая совсем позиция – камерный театр. Камерный театр, созданный, напомню, Александром Яковлевичем Таировым. Это театр, который в сезон 21-22 года ставит свою знаменитую «Федру». И в отличие от Мейерхольда, пришедшего в Смольный работать с новой властью и принявшего революцию, как смену языка, принявшего авангард как новый театральный язык, камерный театр остается на своих неизменных позициях. Камерный театр был организован, был создан 1914 году. И в течение первого своего десятилетия, десятилетия своего существования до 1924 года это был принципиальный космополитический театр. То есть театр, который мог даже ставить пьесы русских драматургов, но не на русском материале. Это театр, который давал ну, мировой театр, такую вот мировую картину, выходил за пределы русской действительности, русской жизни. И только в 1924 году камерный театр впервые поставит русский спектакль на русском материале. Это будет «Гроза» Александра Николаевича Островского. Но понятно, что у такого космополитического театра должен быть и свой зритель. Зритель образованный, зритель просвещенный, зритель готовый к восприятию сложной европейской, даже не только европейской, драматургии. Своего зрителя камерный театр собирает иначе, подбирает иначе. Ну, например, с помощью клуба при театре. Клуба, в котором проходят лекции, публичные диспуты. Но там собирается свой круг лекторов. Это просвещение для этого театра. Ну, а также на эту же задачу должна была работать внутритеатральная пресса. Свой журнал, который назывался «Мастерство театра», вышло всего два номера, и газета «7 дней МКТ», то есть Московского камерного театра. Газета тоже существовала недолго, но вот такой опыт, опыт собирания зрителей через клуб и через прессу, свою прессу, у камерного театра был. И опять я мостик перекину ненадолго и напомню вам, что в современной театральной жизни такая практика, такая стратегия и тактика есть у очень многих театров. Создание своего собственного клуба или клубов самых разных при театре, своих площадок, вот таких дискуссионных, а также наличие, ну, может быть, не бумажного издания, но уж во всяком случае интернет-издания, сайт театра, как вот такая площадка для обсуждения внутри театральных проблем. И, наконец, третий спектакль этого же сезона «Принцесса Турандот». Третья студия, режиссер этого спектакля Евгений Багратионович Вахтангов. Это его последний спектакль. Он уже премьеру не увидел. Видел только, присутствовал только на последних репетициях «Принцессы Турандот», а премьера прошла уже без Вахтангова. Больной Вахтангов оставался в день премьеры дома. И «Принцесса Турандот» как один из самых свежих, ярких, веселых, оптимистических спектаклей этого замечательного золотого сезона. И тут есть свой способ привлечения зрителя, свой способ, ну, вот такого тоже собирания своего зрителя. Если вы читали когда-нибудь о спектакле «Принцесса Турандот», то вы знаете, что спектакль начинался с того, что на сцену выходили с песенкой начальной, выходили актеры третьей студии, актрисы в вечерних платьях, актеры в смокингах. И на глазах у зрителей, на глазах у публики они начинали перевоплощаться, они начинали рядиться, наматывали вместо челмы полотенца на голову или набрасывали тоже вместо плаща такие пледы, добавляли какие-то аксессуары к этим вечерним нарядам. И по по-другому, но можно сказать, что по-другому, чем у Мейерхольда, но задача выполнялась та же самая. Зритель вовлекался в процесс. Зрителю показывали производство театра, вот как это было в «Зорях» Верхорна, и как отчасти это было и в «Великодушном рогоносце». Итак, проблема старого и нового зрителя 20-е годы – это одна из самых острых и обсуждаемых проблем. И дело не только в том, что происходит орабочивание зрителя, что вместе с диктатурой пролетариата появляется и диктатура пролетарского зрителя в театре. Дело не только в этом. Проблема старого и нового зрителя в 20-е годы, она распадается на массу подпроблем, на массу сложных задач, которые надо было решать и в разное время, они решались по-разному, потому что 20-е годы – это отнюдь не целостный период. Он включает в себя и революционные события, и гражданскую войну, и НЭП, новую экономическую политику, и постепенное сведение на нет разнообразия театральной жизни, постепенная такая унификация театрального искусства в начале 30-х годов. И это создание, в конце концов, все это закончится созданием соцреалистического канона в театре в том числе. И надо обратить внимание на то, что 20-е годы это начало научного изучения зрителя. Ну, вот Игнатовскую книгу я в самом начале нашей лекции привела совсем не случайно. Это была одна книга. А в 20-е годы возникает целое направление, изучающее, научно изучающее зрителя внутри театроведения. Так, например, при театре имени Мейерхольда существовала в 20-е годы специальная лаборатория. В ней хронометрировали спектакли, фиксировали реакции зрителя. Для этого на спектаклях сидели специальные лаборанты. После того, как зрительские реакции были зафиксированы, там, на 12-й минуте зрители засмеялись. Шкала активности зрителя, сильно засмеялись, слабый смех в зрительном зале. Все это фиксировалось. И потом вычерчивались сложнейшие графики. Но эта мейерхольдовская работа лабораторная, она ни к чему не привела, она не вышла потом, не продолжилась после закрытия театра Мейерхольда, не продолжилась какой-то работой в какой-нибудь другой специальной лаборатории, уже более поздней. Но вот сейчас интерес к этой лабораторной работе Мейерхольда снова очень, очень большой. И вот почему. Опять же, потому что изучение пассивности и активности зрителя и изменение оптики по отношению к зрителю, да, очень актуально для современного театра. Вот совсем недавно в журнале «Школа актуальных гуманитарных исследований», это журнал Ранхикса, опубликовано в специальном выпуске, в спецномере, который посвящен театрам-лабораториям, опубликована статья японского исследователя Ито. Статья называется «Зритель как лаборант» о работе научно-исследовательской лаборатории театра имени Мейерхольда. Если кому-то это будет интересно, я даю подробную сноску на этот журнал в списке литературы к нашему занятию. И эта статья доступна в интернете, ее можно найти. В то же время в Государственной академии художественных наук, сокращенно называлась ГАХН, видите, это академическое учреждение, созданное специально для исследования всех видов искусства, всей художественной деятельности человека. Так вот, в театральном секторе этой Государственной академии художественных наук организуется отдел нового зрителя. И если вы хотите познакомиться с тем, чем занимался этот отдел. А он был в таких несколько оппозиционных отношениях, оппонентских отношениях с театром Мейерхольда. Гахна и Мейерхольд – это две разных исследовательских площадки. Они идут немножко разными путями. Хотя смотрят друг на друга и какие-то формы работы перенимают друг у друга. Так вот, если вы хотите узнать про театральный сектор Гахна, то я рекомендую вам, опять же, есть эта книга в списке, книгу Виолетты Владимировны Гудковой, посвященной работе театрального отдела Гахна. И там есть целая глава, связанная вот с отделом нового зрителя. Отдел нового зрителя Гахна предлагал как основной метод работы анкетирование. И хотя очень много было возражений, много было при обсуждениях выявлено слабых мест такой формы работы со зрителем, тем не менее Гахн именно этой методикой пользовался прежде всего. И если мы опять с вами перекинем мостик в сегодняшний день, то основной метод изучения, социологического изучения театра, социологии зрителя остается все тот же метод анкетирования.